Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Права человека на левом и правом берегу Днестра. Российский артист выступает в Тирасполе в поддержку режиссера Кирилла Серебрянникова. В Приднестровье утвержден бюджет на 2019 год. Комментарий экономического аналитика из Тирасполя Сергея Мельниченко. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Более 1400 приднестровских автомобилей уже получили нейтральные номера. В онлайн-регистрации подачи документов места забронированы до сентября 2019 года, заявил глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкерх на рождественском приеме в миссии. По его словам, свыше 90% сельхозземель в окрестностях села Дородская возвращены их законным владельцам, молдавским фермерам. 200 выпускников Тираспольского университета могут продолжить обучение за рубежом благодаря тому, что их дипломы апостилированы. А те, кто часто ездят в Тирасполь, могут оценить открытие моста между Гурабыкулой и Бычком, подчеркнул глава миссии ОБСЕ. Он отметил также, что есть уже законодательная база для урегулирования проблемы в области телекоммуникации и связи. Нойкерх особо подчеркнул, что все эти задачи содержатся в известном пакете из 8 пунктов, принятом в конце прошлого года. Все эти достижения материализуются в конкретной выгоде для жителей обоих берегов Днестра, способствуют доверию между сторонами и выстраивают модели окончательного урегулирования конфликта снизу. Таким образом, я бы сказал, что мы находимся на правильном пути, двигаясь малыми шагами, подчеркнул глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкерх. Миссия Евросоюза по приграничной помощи Молдове и Украине ЕУБАМ будет и впредь оказывать помощь в модернизации контроля на границе между двумя странами, заявил глава миссии Славомир Пихар. Недавно состоялось открытие совместного контрольно-пропускного пункта в Паланке, который построен и оборудован при поддержке Европейского Союза. Глава миссии ЕУБАМ подчеркнул, что КПП в Паланке один из самых современных в регионе и является ориентиром для других контрольно-пропускных пунктов на молдавско-украинской границе. В настоящий момент совместный контроль установлен в 6 пунктах пропуска через границу, в том числе на Приднестровском участке в Первомайске, Кучургане. На границе Республики Молдова с Украиной установлено 67 контрольно-пропускных пунктов, из них 25 на Приднестровском участке. Представители Приднестровской администрации заявили, что за неполных 2 года в регионе создано свыше 5000 новых рабочих мест благодаря привлечению инвестиций и разработке льготного кредитования для бизнеса, пишут приднестровские СМИ. С другой стороны, они приводят слова главы исполнительного органа региона Александра Мартынова, который сказал, что на фоне создания новых рабочих мест появилась другая проблема – нехватка рабочих рук. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». Госдума России приняла во втором чтении законопроект, который позволит в упрощенном порядке принимать гражданство России соотечественникам, проживающим в других странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и смена политического режима. Ранее председатель Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что речь может идти об Украине, Приднестровье, Молдове, Прибалтике. По его словам, случаи массовых нарушений прав человека ставят вопрос о признании ряда государств или их частей территорией геноцида и массовых нарушений прав наших соотечественников. Конец цитаты. В субботу в соборе Святой Софии в Киеве состоялся объединительный собор поместной Украинской Православной Церкви. На нем духовенство избрало главу автокефальной православной церкви в Украине, им стал митрополит Епифаний. Президент Петр Порошенко сказал на церемонии, что это день окончательного получения украинской независимости от России. Создание единой православной церкви, независимой от Москвы, было одним из предвыборных обещаний президента Петра Порошенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не войдет в состав России. Выступая в Минске на пресс-конференции для российских журналистов, Лукашенко сказал, что суверенитет для его страны – это святое, и если кто-то попытается, цитирую, «поделить нас на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда». Конец цитаты. Лидеры стран Евросоюза продлили санкции против России еще на 6 месяцев. Санкции, затрагивающие в основном финансовые, энергетические и оборонные сектора России, были введены 4 года назад в ответ на незаконную аннексию Крыма и продлеваются каждые 6 месяцев.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibere.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В Тирасполе прошла неделя прав человека. На левом берегу Днестра такие мероприятия организуют с 2008 года. В этом году много событий разворачивались в филиалах общественной организации. Клуб номер 19 в Тирасполе, Дубосарах и Рыбнице. Там были организованы дискуссии, кинопоказы и концерты, посвященные 70-летию Всемирной декларации прав человека. В мероприятиях принял участие российский актер Артем Лоскутов, соавтор монстрации в России. Это такие массовые художественные акции в форме демонстрации на различные темы. В разговоре с нашим тираспольским корреспондентом Сергеем Урсулом Артем Лоскутов выразил солидарность с режиссером Кириллом Серебрянниковым, который уже долгое время находится под домашним арестом в Москве. Послушаем интервью.
Артем, объясните для начала, что такое монстрация.
Я думаю, что людям не очень будет тяжело понять, потому что, насколько я помню, в Кишиневе проходила тоже монстрация году, наверное, в 10-м или в 11-м. Это первомайская демонстрация, но обновленная, потому что у нас была давняя советская традиция ходить на первомайские демонстрации, да и тогда это было обязаловкой, да, под принуждением, как бы, да, и мы хотели сделать свою добровольную, на которую люди бы ходили с желанием. Монстрация, что это еще? Я думаю, что она превратилась в народный праздник, независимый от бизнеса, независимый от государства. Потому что там государство и бизнес так или иначе занимают 9 мая, особенно сейчас 9 мая просто наполнено государственническим пафосом, как бы, да, и там День города тоже как-то наполнен рекламой и всем остальным. А монстрация как бы немножко сохраняет какую-то свою чистоту, да, в этом плане. И при этом этот праздник делают горожане, сами там делая лозунги, там что-то еще.
Монстрация родилась в вашем родном городе, Новосибирске. Вы говорите, что это культурное явление, в какой-то мере протестное, характерно больше для периферийных городов. Почему?
Москва пресыщена, Москва переполнена и культурными событиями, не знаю, там, концертами, гастролями, возможностями, да, и как бы Новосибирск совершенно не такой. Помню, что я сидел в Новосибирске, что-то жаловался там в соцсетях, что вот у нас так, типа, ничего нет, а мне девочка пишет комментарий из Новокузнецка, говорит, ребят, типа, осадите чуть-чуть, как бы, да, посмотрите вообще, что у нас происходит. Вот, и в целом, ну, я понимаю, что людям некуда пойти, они сидят в интернете, на форумах там, да, потому что думают, что вокруг вообще нет нормальных людей, вокруг там, не знаю, гопники, да, там, и монстрация была попыткой увидеть, что вообще-то нет, вообще-то есть еще достаточное количество безумцев в городе, да, каких-то таких твоих единомышленников, с которыми вы вместе можете там попридуриваться там или еще что-то. И это заряжает немножко тебя оптимизмом, да, когда ты чувствуешь, что да, у нас таких тут сложно мыть, как бы тут вообще-то ни один, ни два, ни три, ни десять. Можно как бы вообще просто закрыть глаза, ну или там забыть о том, что есть там Путин и антипутин, да, а есть вообще еще целый огромный мир, как бы, да, который вообще не сводится к этим двум позициям черного и белого. Вот, и попытка сломать этот дискурс, да, попытка выбраться из вот этого мнимого деления мира на черное и белое, на патриотов и нацпредателей, или на либералов и одурманенных телевидением. Ну, то есть все лагеря там делят, да, мир на черное и белое, каждый по-своему. Нам хочется немножко это зомбирование как бы выключить и сказать, что, ребята, вообще мир другой.
Как вы пришли к идее выражения своих убеждений с помощью публичных акций и к необходимости через художественное высказывание продвигать права человека, отстаивать свои собственные права?
Лучше работать на большую аудиторию, чем на узкую аудиторию богатых людей, как бы, которые мне классово не близки вообще. Да, непонятно, откуда у них деньги на то, чтобы покупать мои картины или еще что-то. Наверное, там не все жулики, наверное, есть хорошие люди и все такое, но подсознательно тебе кажется, что люди, приходящие на монстрацию, они как бы ко мне ближе, чем, условно говоря, какая-то другая публика. У тебя есть потребность там, да, время от времени это делать. Например, история под Серебренникова посадили. Я помню, что когда меня посадили, он мне написал и спросил, что как вообще, как дела, и пригласил в Гоголь-центр сделать выставку про монстрацию, ну, чтобы как-то поддержать, как бы, в ответ, и давай сделаем монстрацию камерную, там, давай принесем плакаты и будем фоткаться на фоне видеопроекции Москвы, Ну, как бы такую фейковую как бы штуку, да, вот выставку там все такое. Ну, а теперь посадили его. Я чувствую, что Кирилл Семенович меня, в общем, поддержал. Я понимаю, что, ну, во-первых, вежливо как-то ответить. Во-вторых, я видел его фильм «Ученик» и как бы отчетливо понимаю, что причина в этом фильме его посадок, его проблемы, всего такое. И это очень крутой фильм, потому что он практически про историю, которая случилась в Новосибирске, независимо как бы, да, друг от друга. В общем, ну, мне хотелось как-то, я чувствовал в себе потребность высказаться на эту тему. Я увидел, что в городе Москва ко дню города появилась какая-то символика, айдентика, на которую вспоминают великих москвичей. Это какие-то вот литераторы, поэтессы, те люди, которые были репрессированы в свое время. А сейчас они как бы на щите, что вот у нас великие москвичи, классно, поздравляем с днем города. Я сделал такую историю с Кириллом как бы Серебренниковым, который сидит за решеткой и поздравляет москвичей с днем города, потому что он такой классный москвич, которым будут, в общем, когда-то позже официально гордиться, но пока он, как и те поэты, сидит в тюрьме. Ну, то есть можно это в себе держать, наверное, но иногда нужно давать какой-то выход, и ты с ума сойдешь совсем от того, что как это пережить вообще, то, что, то, в чем ты находишься, то, что с тобой происходит, свою беспомощность и все остальное.
Российский актер Артем Лоскутов. Представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Приднестровье Вячеслав Курдюков заявил на встрече со студентами в Тирасполе, что в этом году по фактам нарушения прав человека поступило 810 обращений, из них 790 уже рассмотрено и удовлетворено. Чиновник не стал уточнять, на нарушение каких прав жалуются граждане. Ранее СМИ сообщали, что чаще всего идет речь о проблемах, касающихся судебной системы, здравоохранения, жилищных условий, прав собственности, а также права на достойную жизнь. Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у жителей Тирасполя Бендер, соблюдаются ли их права.
Нарушаются. В том, что все монополизировано. Абсолютно все. У меня был бизнес, я теперь этим бизнесом из-за налогов не могу заниматься.
Я живу замкнуто, и я сам себе определяю права. Все законы, которые надо, я выполняю. Я вообще не чувствую никаких ущемлений. Живу спокойно, все хорошо, и даже, может, и в радости, и в счастье. Дело в том, что иногда приходится болеть, и если мне говорят, то-то, то-то бесплатно, а то-то, то-то платно, я не вникаю, иду, плачу, и все, не разбираясь, зачем мне время тратить. Какова есть жизнь, такова она есть жизнь.
Если получаешь пенсию, то это, конечно, 1500 не проживешь, если болеешь. Оно везде, это не только у нас. По 40 лет стажа получаешь 1500. Это уже максимум. Больше уже невозможно. Один раз пойти в аптеку. Если человек болеет, все болеют. А так, какие права человека? И на Украине так, и в России так же. Это выживание, правильно. Наши 1500 – это с простых смертных. А госслужащие все, у них пенсии в неограниченном количестве. Справедливости не было и не будет.
Не знаю точно, как сказать. Соблюдается. Ну, я пенсионер, пенсию получаю вовремя. Ну, маловато, конечно. Минимальную пенсию. На ткани, на услуги. Так, скромненько. Ну, медицина желательно, чтобы была бесплатная, как в советское время.
Нарушались ли, ну, возможно, в учебном заведении, да. Это право на религию, скорее всего. Ну, мне, например, нельзя в субботу учиться, вот, и сложно было с преподавателем договариваться. Ну, некоторые шли навстречу, некоторые нет, ну, такие вещи. Больше ничего не припомню.
Есть нарушение. Ну, насчет зарплаты, нам сказать, что будет поднимать зарплату. Зарплата никакая. Получаем копейки. 1450 – это можно прожить в Приднестровье на такие деньги? Если человек, например, нету, например, мужа, нету детей, никому помочь. Скажите, пожалуйста, можно прожить? Никак. Нам сказать, что поменяется власть, будет все хорошо, но мы ничего не видим.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Цикл публичных лекций по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека организовала Ассоциация «Промолекс» в школах страны, в том числе в Приднестровье. Итоги и оценки кампании в материале нашего корреспондента Татьяны Яцко, которая побывала на нескольких таких уроках, рассказывает Юлия Михайлова.
Ариадна Причинок ежедневно преодолевает 20 километров только лишь потому, что хочет учиться на румынском языке. Осознание того, что нарушается одно из моих основных прав, подтолкнуло меня к тому, что надо лучше знать свои права. Я хочу учиться на румынском языке, и это мое право попирается в моем родном городе. Помню, когда еще были маленькими, очень удивлялись, что другие дети уже возвращаются домой из школы, а мы только туда идем. В 4 классе я узнала, что мое право получать образование на родном языке нарушается. 16 лет назад Григориопольский лицей имени Штефана Челмари с преподаванием на румынском языке был переведен в село Дородское, которое расположено тоже на левом берегу Днестра, но под юрисдикцией молдавских властей. Несмотря на то, что перевод лицея был задуман как временное решение проблемы, эта ситуация затянулась. В результате ученики и педагоги Григориопольского лицея вынуждены дважды в день пересекать так называемую границу региона. Заместитель директора лицея Светлана Житарюк говорит, что Приднестровская администрация не собирается как-то решать проблему. В мире неопределенности, как сегодня, детям кровно необходимо знать свои права. Мы живем в зоне безопасности на Днестре, где права человека нарушаются сплошь и рядом. Все это на совести местной администрации, ведь нам мало удовольствия вот уже 17 лет ежедневно проходить таможню ради того, чтобы пользоваться своими правами. Правами, которые нам просто необходимы. Это наши фундаментальные права. 6 лет назад Европейский суд по правам человека осудил Россию за нарушение права на образование в Приднестровье. Истцами выступали родители, учителя и ученики лицеев из Григориополя и Бендер. Ситуация школ с преподаванием на латинской графике в Приднестровье так и не улучшилась, о чем свидетельствует сокращение числа учеников этих школ, говорит заместитель директора Бендерского лицея имени Александр Челбун Нина Герик. Под разными предлогами останавливают автобусы со школьниками. Мы и сегодня вынуждены бороться за свои права. Детей часто подвергают унижениям, с издевкой спрашивают, что это за триколор у них. Главная задача нашего лицея, как и остальных 7 учебных заведений в Приднестровье с преподаванием на латинской графике, воспитать чувство патриотизма, развить чувство патриотизма, любви к народу, к родине. Отсутствие помещений для занятий – одна из острых проблем, с которыми сталкивается администрация Бендерского лицея имени Александр Челбун. Дети учатся в 3 зданиях, расположенных в разных частях города, в том числе в городском интернате, что само по себе символически считает Нина Герик. Другая проблема, говорит она, связана с подпольной доставкой учебников на румынском языке. С другой стороны, для учеников самым больным вопросом является то, что им приходится говорить на румынском языке только в школе и семье, говорит Александр Щеглов. Даже буханку хлеба не могу купить без того, чтобы не было нарушено мое право говорить на родном языке. В результате я постоянно вынужден говорить на русском языке с продавщицами, с работниками сферы обслуживания. В троллейбусе проехать, и то надо знать русский. Помню, еще с детства мы спрашивали родителей, бабушку с дедушкой, почему у нас, коренных жителей, нарушаются права. Почему мы не можем проходить через таможню, когда хотим и как хотим, а не только при наличии паспорта и других документов. Инструктор промолекс Игорь Букетару сказал, что ему трудно было найти убедительный ответ на вопрос учеников о том, как Молдова могла бы гарантировать соблюдение их прав. По его словам, это практически невозможно в условиях, когда конституционные власти пытаются оправдаться тем, что не контролируют восточные районы страны.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа». Бюджет Приднестровья принят на прошлой неделе в третьем чтении, а администрация региона утверждает, что впервые за последние годы социально защищенные расходы статьи полностью покрыты, несмотря на то, что дефицит по-прежнему остается достаточно внушительным. Бюджет региона традиционно дефицитный. В некоторые годы он достигал 50%. В этом году расходы превышают доходы более чем на 38%. Местные СМИ приводят слова главы исполнительного органа региона Александра Мартынова, который утверждает, что бюджет 2019 года нацелен на развитие и что в нем предусмотрено увеличение зарплаты пенсий на 7%. Приднестровская администрация рапортует о росте промышленного производства на 17%, увеличении экспорта на 30%, 10%, возросшем объеме налоговых поступлений в бюджет на 15%. Кроме того, отмечается, что за неполных 2 года в Приднестровье создано свыше 5000 новых рабочих мест. Но критические комментарии в соцсетях свидетельствуют о том, что этих достижений в экономике рядовые граждане не ощущают, а предстоящее увеличение зарплат на 7% незначительное. Местные жители отмечают, что с начала осени представители администрации неоднократно обещали, что вот-вот поступит очередной транш российской гуманитарной помощи для пенсионеров. Но помощь запаздывает, несмотря на заверения Тирасполя и Москвы. Доплаты пенсионеры не получают с июля. Все эти вопросы Лина Грыу обсудила с экономическим экспертом из Тирасполя Сергеем Мельниченко, которого спросила для начала, что нового предполагает бюджет Приднестровья на 2019 год.
Бюджет 2019 года по-прежнему остается социально ориентированным, поскольку большая часть расходной его части приходится на выплату заработных плат. Однако мы можем констатировать тот факт, что на протяжении последних 2 лет наблюдается повышение налоговых и неналоговых платежей в бюджет, что позволяет в большей мере повысить уровень социальной защищенности. Если говорить о прошлых годах, когда у власти был Евгений Шевчук, то там, вы помните эти пресловутые минусы 30%, вы помните дополнительная эмиссия ничем не обеспеченных денег, тогда образовывался так называемый дефицит дефицитов. Это когда бюджет не был сбалансирован даже по социально защищенным статьям. Преимущество 2019 года в том, что по социально защищенным статьям бюджет полностью 0 в 0 выходит. А это что может означать? О том, что работники бюджетной сферы зарплату свою будут получать вовремя, своевременно и в полном объеме. Что касается других расходов, продолжится практика формирования фонда капитальных вложений. Он составит 227 миллионов рублей. Это на 70 миллионов больше, чем в этом году. Это ремонт, реконструкция, восстановление объектов социальной инфраструктуры, здравоохранения, социального обеспечения и образования. При этом в 2019 году основной упор делают на объекты медицины. Именно поэтому 50 миллионов рублей дополнительно к уже утвержденным лимитам отдается этой сфере. Там, где будет производиться ремонт этих лечебных учреждений, туда же будут закупаться и новое оборудование. Впервые за многие годы в бюджете следующего года предусмотрен так называемый фонд поддержки предпринимательства. Общая его сумма 24 миллиона. Из них 13 миллионов пойдут на кредитование субъекта малого бизнеса под низкие или нулевые проценты, но на возвратной основе. И 7 миллионов это будет предусмотрено для производителя молока, дотации от государства. И еще 4 миллиона будут распределены на бизнес-обучение посредством торгово-промышленной палаты, продвижение Приднестровья как туристического центра и на другие проекты. И впервые будут ремонтировать внутри школьные и детских садов территории, потому что они в достаточно убогом состоянии. 86 миллионов рублей из бюджета будут энергоснабжающим предприятиям перечислены для выполнения их инвестиционных программ по ремонту сетей и оборудования, поскольку Приднестровье уже на таком уровне, что недалеко и до техногенных катастроф. Они, например, в принципе уже возникают в Бендерах, когда там на одной из центральных улиц с периодичностью в неделю рвет так называемый коллектор, который обеспечивает стоки водоканализационные с большей части Бендер. В принципе, налоговая нагрузка не вырастет для реального сектора экономики. Единственное, в чем пострадают промышленные предприятия, это увеличение цены на услуги ЖКХ где-то в среднем на 13%. Это вызвало определенную обеспокоенность производителей, потому что они считают, что это приведет к увеличению себестоимости выпускаемой продукции и снижению ее конкурентоспособности на рынке.
Скажите, пожалуйста, откуда, вот вы говорите о том, что есть определенное выравнивание, скажем так, в бюджете.
Снижается размер дефицита, общего дефицита. По социально защищенным статьям сбалансирован. Общий дефицит по-прежнему остается достаточно внушительным, но уже он не составляет половину. Откуда?
Да, вопрос был, откуда и меньше воруют или больше денег стало? Нет.
Ну, как бы схемы теневые, которые были прикрыты через офшорные, это все сказалось на бюджете 2018 года. А теперь идет стабилизация и развитие самой экономики, увеличение объема выпуска продукции, внешнеторгового оборота и, соответственно, налоговых отчислений. Мы можем констатировать, что, в принципе, развитие экономики, приход определенных инвестиций даже уже из-за рубежа, два предприятия новые действуют на основе иностранных инвестиций только в этом году, и есть еще в портфеле 24 проекта из 12 стран на общую предполагаемую сумму в 35 миллионов евро. Если это будет хотя бы реализовано, то наступит так называемый мультипликативный эффект, когда вложение инвестиций приведет к созданию новых рабочих мест, ну и, соответственно, выпуск продукции и, соответственно, налоговые отчисления. Вот уже по итогам этого года планируется, что объем промышленного производства вырастет в сравнении с 2017 годом на 18%, а объем налоговых поступлений в сравнении с 2017 годом вырастет на 15%. И вот остатки, образовавшиеся, так называемые переходящие остатки этого года на следующий, которые образуются на момент 1 января 2019 года, тоже послужат определенной подушкой безопасности для выполнения государственных социальных обязательств в первые два месяца года, когда обычно происходит некоторое экономическое замедление. Да? Мы понимаем, январь, февраль – это не те месяцы, когда идет основная работа и основные налоговые платежи.
Вы говорили о том, что дефицит все равно остается довольно большим. Чем это будет покрываться?
Ну, есть определенные источники, ресурсы. Это, скажем так, прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий. По решению Верховного Совета правительство вправе, как учредитель этих предприятий, изымать от 50 до 100% прибыли. Потом, скорее всего, будет изыматься определенная доля прибыли Центрального банка, достаточно там внушительная по итогам прошлого года. Ну, может быть, какие-то будут надежды на внешние заимствования, хотя они, разговоры об этом уже как бы прекратились. Ну, не ликвидирует бюджет, все равно государство жить будет. Дефицит бюджета, это означает, что если вы хотели сделать ремонт в трех объектах, то по деньгам вы сделаете в одном. Вот и все. Главное, что бюджет балансирован по социально защищенным статьям. Это ведь не только зарплата бюджетника, это питание, приобретение медикаментов, питание в детских садах, школах. Есть надежда, первое, что где-то 30 миллионов рублей дополнительно хотят получить от индивидуальных предпринимателей, поскольку с 1 апреля они начнут работать по новой налоговой системе, так называемый вывод из тени крупных индивидуалов с многомиллионными оборотами. Это вот один из источников еще покрытия дефицита.
Очень много говорится о росте. Рост экономики, рост экспорта, налоговых сборов и так далее. Прошла информация, цифра о том, что будут повышены пенсии на 7%. Если смотреть на цифры, минимальная пенсия, это повышение с 616 до 660 рублей. То есть такое ощущение, что до людей этот рост не доходит в полном объеме, скажем так. Люди насколько чувствуют этот рост?
Дело в том, что в первоначальном проекте бюджета правительство вообще не предполагало рост заработных плат и пенсий. Она хотела это действовать локально. Скажем, первое – это врачам скорой помощи, также врачам, которые работают в опасных условиях, там флюра, туберкулез и так далее. Но позиция Верховного Совета, депутатов, которые понимали, что в народной программе президента прописано ежегодное повышение заработных плат на 7%, склонила на сторону президента, и более того, депутаты нашли источник для повышения, где-то подсократили расходы, где-то увеличили плановые доходы, и это повлияло на то, что рост произошел. Но я вам должен сказать, что рост пенсии и заработной платы произошел впервые за последние 5 лет. Вот о чем, что нужно в первую очередь выделить. А я уже не говорю о минус 30%, о четырехдневной рабочей неделе до этого. Поэтому я думаю, что это довольно другое дело, что может скушать определенную степень инфляции. Она пока планируется на уровне 7-8% в сравнении с 11-8% по итогам 2017 года. Да, понятно, что люди не ощутят значительно повышение, но все равно это в определенной степени поддержка. Потому что правительство, я же говорю, первоначально говорило о некотором повышении зарплат только с 2020 года, когда экономика наберет обороты. Но вы понимаете, что это повышение зарплат – это политическое решение, а не экономическое.
Экономист из Тирасполя Сергей Мельниченко.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».